Глава 35. Шинейд, Эдзел, Шотландия.
«Я пришла извиниться», — начала Шинейд. Она робко помялась на пороге Гейл с букетиком цветов, который нарвала утром на лесной поляне. Подарок по-детски простодушный. С их последней встречи минула неделя. Гейл заглядывала дважды, но всякий раз Шинейд нарочно пряталась на кухне. Все по чуть-чуть возвращалось в наезженную колею. Вот она все дальше и дальше от подруг, как в годы брака, становится затворницей. Даже Дун не пустила в гости, вдруг зайдет речь о Гейл.
«Можно я войду и поговорим? Всего на пару минут».
Гейл впустила ее не без колебаний. Прошли на кухню, где под разговоры пропустили не одну кружку травяного чая. Шинейд села где обычно, за барной стойкой. Гейл наполнила пестрый чайник кипятком. Букетик лег возле раковины.
«На той неделе я не просто так отказала тебе, Стейлор», — начала Шинейд. «Я правда хотела, но...» «Но...»
«Можно было бы подделать свою легенду. Да как язык повернется? Совесть не даст осквернить ложью страшную правду. Да и от всемирного вранья без того уже было тошно. Настало короткое мгновение искренности. Не госсекреты же собралась выдавать в конце концов».
«Я раньше была замужем», — начала Шинейд, устремив взгляд в окно. «Друг другу мы не подходили, в семье царил мрак. Я совсем недавно это поняла. И все же, через несколько лет после свадьбы я забеременела. У меня к тому моменту случались выкидыши. После такого в любой момент ждешь беды. Пронесло».
На плечо Шинейд легла теплая рука подруги. От тихого сопения Тейлор в радионяне к горлу подкатил ком.
«Лили родилась в 6:47 утра в понедельник, после 28 часов схваток. Махонькая, еле-еле 2 кило. Наше, мое, крохотное чудо, совершенство. Спустя 5 недель после прихода в этот мир она его покинула».
Последние слова дались особенно трудно.
«Какое горе!»
Гейл встала со стула и обняла Шинейд сзади за плечи. Как же хотелось таких утешающих объятий в день смерти дочери. Не обняли. Ни муж, ни бригада реаниматологов, ни полиция. Внезапно разговор прервала лязгнувшая ручка входной двери. Спустя мгновение на кухне возник Энтони. При виде гостя он на мгновение стиснул зубы. Как знакомо. Реакция Дэниела на подруг Шинейд. В этом доме ей не рады.
«Ты не говорила, что ждешь гостей», — начал он.
«Не ждала. Я проходила мимо», — ответил Шинейд за подругу.
«У тебя все хорошо?» — он в упор посмотрел на жену.
«Дай нам, пожалуйста, пару минут».
«Зачем?»
«Мы разговариваем».
Энтони напрягся, явно посчитав, что разговор шел о нем. Спустя полминуты молчания Гейл извинилась одними глазами и увела мужа в гостиную к спящей Тейлор. Дверь закрылась, но радионяня продолжила работать.
«Меня уже из собственного дома гонят из-за нее», — прошипел Энтони.
«Мы обсуждали лично».
«Мы с тобой утром тоже, а потом ты закричала, что между нами все кончено, и бросилась вон. Чем она важнее наших проблем?»
«Энтони, умоляю, хоть сейчас не начинай!»
Убито вздохнула Гейл. Тема явно больная.
«Что ты ей про нас сказала?» Гнул свое Энтони.
«Ничего!»
«Кому попало о нас ни слова, ясно?»
«Сама разберусь!» Огрызнулась Гейл.
«Значит, на мое мнение тебе уже плевать!» «Ну да, плевать, всегда так было».
Гейл пробубнила что-то под нос, и внезапно раздался шлепок. У Шинейда круглились глаза. Энтони только что дал жене пощечину.
Первым желанием было ворваться в гостиную и отработать на нем пару приемов, сломать поднятую на жену руку. Но в ушах зазвучали слова Корчевски.
«Не подвергайте риску себя и свое положение. Миссия превыше всего».
Дэниел не позволял себе распускать руки, зато изводил жену, ломая ее моральный дух на корню. Теперь же за соседней дверью бьют подругу. Как остаться в стороне? Миссия превыше всего. Вот так. Сколь бы ни подмывало вмешаться, путь был один. Вон из этого дома. Собравшись с духом, Шинейд тихо выскользнул через черный ход и сквозь садик зашагала прочь в сторону поля с огромными ветряками. Внутри клокотало от самой себя же. Дома она включила радио с поп-классикой и крутанула громкость на всю, лишь бы заглушить голос совести. Тут же по комнате поплыли цветные всполохи, только, на удивление, блеклые. Серые, черные, бурые. Давно такого не было. О том, что в атмосфере домашнего насилия живет и малютка Тейлор, даже думать не хотелось. Невольно перед глазами возникла Лили. Шинейд все еще помнила каждый миллиметр на лице дочери. С Лили с самого начала все было непросто. Первая неделя прошла гладко, малышка большую часть суток спала, подавая голос только от желания наполнить животик теплым молоком. На исходе второй недели рутина, с которой новоиспеченная мать уже свыклась, дала трещину, и Лили теперь время от времени непонятно почему плакала часами напролет. Ни на руках не утихала, ни у груди, ни в темной комнате, ни на прогулке. Меняли подгузник, не помогало. Даже монотонный гул в машине не успокаивал. Шинейд дважды обращалась к врачу, но никаких патологий не обнаружилось. На третью неделю без сна измученная Шинейд попросила о помощи безучастного Дэниела. Однако вместо желанной поддержки тот засыпал жену упреками. Почему это другие матери понимают нужды детей без слов, а Шинейд — нет? Да и как ему кормить Лили? Нет, уж лучше им с мамой вообще спать вдвоем в детской, так научатся чувствовать друг друга. Именно Дэниел нашел бездыханный труп Лили утром 31 декабря. Малышка по-прежнему лежала у матери на руке с грудью во рту. Муж с криками схватил дочь, и только тогда Шинейд, сморенная усталостью на кресле, открыла глаза. От горя и шока она себя не помнила, моля бригаду скорой вернуть Лили к жизни. Попытки массажа сердца на крохотной груди ничего не дали. Было уже слишком поздно. Поспешное вскрытие показало, что малышка захлебнулась молоком спящей матери.
«Мне наплевать. Всем скажем, что это синдром внезапной детской смерти», — настоял Дэниел. «Никто не должен узнать, что ее убила ты».
Как ножом по сердцу. За свидетельством о смерти она пошла одна, чтобы, по словам мужа, осознать степень вины. Пустое. Шинейд и так уже в полной мере осознала, что натворила. Хоронили дочку тихо, вдвоем, а после Дэниел упорно отказывался о ней говорить. Внезапная гибель ребенка — мука. Гибель ребенка у тебя на руках — беспросветный мрак. Нет на свете ни психологических групп, ни форумов для тех, кто случайно сгубил родное дитя. Тогда возникла привычка обшаривать интернет на предмет новостей о таких же родителях. Даже не привычка, мания. Шинейд по 10 раз перечитывала, как дедуля-бабуля задавили внуков машиной, как дети захлебнулись в ванной или бассейне, наелись таблеток, перегрелись в машине на солнце. Случай Шинейд был ничем не лучше. Тогда же пришла и вторая мания — выдергивать ресницы. Едва возникала мысль, что хуже быть уже не может, рука сама тянулась выдернуть ресницу другую, как бы напоминая «может, может». Изо дня в день Шинейд по утрам высматривала в зеркале, где бы дернуть. Лучше, если с глубоким корнем. Больнее, желаннее. Состояние, как выяснилось, довольно распространенное и у многих обостряется на фоне стресса. И в интернете даже нашлось ему название — трихотилломания.
Горе от смерти дочери со временем поутихло. Чувство вины ни на каплю.
Отказ мужа облегчить бремя привел к тому, что ресницы у Шинейд вообще вскоре сдались и перестали расти. «Без них, — говорил Дэниел, — она как ящерица с глазами на мокром месте». С последним трудно было спорить. Нет ресниц — нет защиты от пыли. Отсюда глаза и впрямь постоянно слезились. Шинейд умоляла мужа продать квартиру и переехать. Да все впустую. Компромисс пришел очень своеобразный и неожиданный. Как-то раз, когда оба были на работе, Дэниел договорился вывести из детской кроватку, пеленальный столик, шкаф, корзину для белья, всю одежду и мягкие игрушки. Несколько месяцев кряду Шинейд тщетно искала на благотворительных распродажах хоть что-то, чего касалась ручка ее ребенка. Даже в Эдзеле, за много миль от дома, трудно было пройти мимо секонд-хенда и не взглянуть украдкой на стойку с детской одеждой.